Елена Михалкова. «Знак истинного пути». Читает Татьяна Бондаренко. Издательство АСТ. Москва. Она забыла, где садится солнце. На востоке или на западе? Эта мысль ужаснула ее. Господи, она не может вспомнить, где садится солнце. Такое просто невозможно. Почему-то именно сейчас, когда она уже почти падала от усталости, от страха, охватившего ее, от боли, пронизывающей от локтей до коленок, стало неимоверно важно, где садится солнце. На востоке или на западе? Куда же она бежит? Она подняла глаза к небу и на мгновение увидела не солнце, а луну, темную, рваную, с глубокими провалами в середине диска. Зажмурила в ужасе глаза, а когда открыла, луна исчезла. Морок. Только морок. Солнце садилось за горизонт, огромный красный полукруг с неровными краями. Так рисуют дети. Дети. Она захохотала, остановившись на краю леса и глядя на солнце. Смех ее прозвучал дико и резко в совершенно пустынном месте. Никого. Она уже поняла, здесь никого нет. Нет ни деревни, ни села, про которые шептала та старуха, шепелявя и коверкая слова. Она ошиблась. И все зря. Ее никто не спасет. Она опустилась на колени, глядя прямо на красный диск, не замечая, что по избитому лицу текут слезы. Боль резко пронзила ее, она схватилась за живот и закричала. Но потом вспомнила, что кричать нельзя, и зажала рот рукой. Они идут за ней. И, наверное, они уже рядом. Лучше она сдохнет здесь совершенно одна, чем с ними. И тем более с ним. Вспомнив про него, она вскочила, потому что страх придал ей сил, и потащилась вдоль леса, хромая и постановая от каждого шага. Она уже поняла, что не спасется, потому что та старуха ошиблась, и здесь нет ни села, ни даже маленькой деревни, и никто не придет на помощь и не защитит ее от этих людей. Она попыталась молиться, но помешала боль, опять растекающаяся по телу, сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. Она упала на теплую траву, попыталась съежиться в клубочек, незаметный клубочек, и слиться с землей, надеясь, что боль станет меньше. Но легче не становилось. Тогда она заставила себя встать на колени и посмотреть на солнце. Мелькнула мысль, что сейчас она умрет. Но почему-то это было не так важно, как то, что она не может вспомнить, где же садится солнце. И тут послышались голоса. Она замерла, прислушиваясь, по-прежнему стоя на коленях, надеясь, что показалось. Но ей не показалось. Голоса приближались. «Господи, нет!» — взмолилась она отчаянно. «Только дай мне умереть сейчас, не попасть к ним! Господи, пожалуйста!» Словно услышав ее мольбу, боль начала разрывать ее изнутри так, что она закричала, не помня себя, и повалилась на земь. На какое-то время сознание исчезло, перед глазами встала темнота. А когда темнота рассеялась, она увидела две фигуры, склонившиеся над ней, и услышала незнакомые голоса. И прежде чем окончательно провалиться в боль, из которой не было возврата, последним краешком ускользающего сознания она успела вспомнить, что солнце садится. На западе. Глава первая. Декабрь. Мезальянс — красивое слово. Когда-то около дома, где жили Наташа с Олегом, стояли несколько киосков, в просторечии называемых с незапамятных времен комками. Каждый из этих комков носил свое название, как правило, отражающее степень освоения хозяином русского языка. Зависимость, как заметила Наташа, была обратно пропорциональной. Чем звучнее и пафоснее название, тем больше вероятность того, что человек, обзывавший свой несчастный киоск, не понимал смысла слова. В результате простенькая Вера с небольшим ассортиментом сигарет соседствовала с императором, а рядом притулились Парнас и Багратион. Но больше всего Наташе нравился крайний, слегка скособоченный киоск с гордым названием «Мезальянс». Каждый раз, проходя мимо него, она вспоминала слова матери, сказанные перед ее свадьбой с Олегом. «Боже мой, Наташа!» — говорила мать, строча ножом по очищенной вареной картофелине. Ты понимаешь, что это мезальянс? Ты учительница, то есть интеллигенция, а твой Олег кто такой?»
«Вшивая из нее интеллигенция», —
ворчал в ответ отец, симпатизировавший Олегу. Поначалу, вспоминая тот диалог, Наташа улыбалась. И в самом деле смешно. Какие из них интеллигенты, если мать с отцом сами еле-еле образование получили, всю жизнь прожили под Рязанью и только Наташу смогли выучить хоть чему-то? Однако отчасти слова матери были справедливы. И это понимали все, и сам Олег тоже не раз говорил, что жена ему досталась не по ноздрям. Они даже над этим смеялись. До развода. Потом стало не до веселья. А теперь Наташа не смогла удержаться от нервного смешка. Ее второй брак тоже обзывают мезальянсом. А что? Красивое слово. И все ничего, если бы не одно «но». Теперь красивое слово произносила ее свекровь, Евгения Генриховна Гольц, обращаясь к своему сыну.
«Эдик, ты понимаешь, что делаешь, приводя в наш дом эту женщину? Ты отдаешь себе отчет в том, что это чистой воды мезальянс? Я уже не говорю про ее ребенка».
Может быть, госпожа Гольц произносила другие слова, но смысл приблизительно такой. Сегодня Наташа осталась дома одна, Ольга Степановна не в счет, и предпринимала очередную попытку освоиться. Что в понимании Наташи означало прогуливаться по дому, стараясь убедить себя, что она чувствует себя адекватно обстановке. Так говорил Эдик. «Милая, ты должна чувствовать себя совершенно адекватно обстановке».
«Адекватно, как же».
Наташа остановилась около лестницы, ведущей на первый этаж, и посмотрела вниз.
«Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо голову сложишь».
С левой стороны холла широкая тяжелая дубовая дверь вела в гостиную. С правой коридор заманивал в кухню и столовую, царство Ольги Степановны. Даже до второго этажа доходили аппетитные ароматы от ее стряпни. Впрочем, слово «стряпня» звучало неуместно применительно к тем кулинарным шедеврам, которыми ежедневно одаривала их «наша метрдотель», как называли Ольгу Степановну члены семьи Гольц. Напротив лестницы висело большое зеркало в обрамлении серебряной гирлянды, и Наташа бросила быстрый взгляд на свое отражение. Маленькая, тощенькая, да еще и с копной коротких темных волос. Костюм, к неудовольствию Наташи, сидел на ней нехорошо. И она вспомнила Аллу Дмитриевну, супругу младшего брата госпожи Гольц, Игоря Сергеевича. Как объяснял Эдик, супруга дяди — творческая личность, работает в каких-то галереях оформителем. Одевалась Алла Дмитриевна всегда довольно экстравагантно. На ярко-рыжих волосах огромная шляпа, обмотанная какими-то шарфиками, длинное пальто чуть не до пола, сапоги на высоченных каблуках. Выглядеть бы Алле Дмитриевне форменным чучелом, если бы не тонкое, породистое, немного хищное лицо. «Красивое», — приходилось признать Наташе, — «очень красивое». И глаза необычные, зеленоватые, светлые, прозрачные. Правда, странным образом их цвет совершенно не гармонировал с лицом, и зеленые глаза русалки казались на нем неживыми. Подумав, Наташа решила посидеть в гостиной, полюбоваться на елку. Стараясь держать спину так же прямо, как ее свекровь, она спустилась по лестнице, ведя рукой по дубовым перилам и ощущая ласковую шероховатость дерева. Тяжелая дверь в гостиную открывалась легко, обманчиво гостеприимно приглашая Наташу почувствовать себя хозяйкой хотя бы этой комнаты. Осторожно ступая по бежевому ворсистому ковру, она дошла до кресла и постаралась не плюхнуться, а опуститься в него. Ей удалось, и Наташа застыла с выпрямленной спиной, уставившись в окно, прозрачное настолько, что казалось, стекла в нем нет вовсе. Сидя в уютном, словно обнимающем ее кресле, Наташа размышляла о том, что к богатству, как и к бедности, нужно привыкать. Эту нехитрую истину она вполне освоила за то время, что жила в особняке Евгении Гольц. Поначалу, после знакомства с Эдиком, ей казалось, что сбываются детские мечты, несмотря на то, что свой четвертый десяток она уже разменяла. Появилась возможность покупать красивые и уютные вещи себе и Тимоше, заходить в любое кафе, не думая о ценах напротив названий блюд. С Олегом она не могла себе даже представить такого. То есть она понимала, что где-то живут люди, которые часто ездят за границу, не знают, сколько стоит проезд в метро, но к ней самой это не относилось. Они никогда не могли позволить себе жить только на зарплату Олега, а порой Наташа зарабатывала больше, чем он.
С Эдиком по понятным причинам все было совершенно по-другому, и Наташа уже представляла себе, слегка стыдясь своих мыслей, как она будет по утрам выходить из их собственного дома. Не из хрущевки-распашонки, не на вонючую лестницу, а на аккуратную дорожку, выложенную кирпичом, по обеим сторонам которой растут деревья.
И не будет протискиваться в маршрутку, обоняя все мыслимые и немыслимые запахи мужских и женских тел, а сможет заказывать такси или ее будет подвозить Эдик. А сколько всего можно придумать для ребенка? Видимо, высшие силы, подслушавшие Наташины мечты, решили поставить небольшой эксперимент и для полноты картины дали ей все и сразу, причем без всяких усилий с ее стороны. Эдика Наташа любила. И ей странно было представить себе, что она так долго жила без него, невысокого, светловолосого, невыразительного внешне человека, говорившего всегда мягко и негромко. Тимоша тоже привязался к нему, тем более что Олег последний раз виделся с мальчиком год назад и больше не изъявлял ни малейшего желания встречаться. А дядя Эдик дарил столько всего интересного.
Ей не пришлось зарабатывать каторжным трудом или вылавливать вожделенного принца в мутной воде брачных контор и агентств по знакомству с иностранцами. Все было поднесено сразу и на блюдечке. Дом, деньги, такси, дорожка, выложенная кирпичом. Заказывали? И вот тут-то оказалось, что Наташа совершенно к такому не готова. Первый раз Эдик привез ее в свой дом в конце ноября познакомиться с мамой. К тому времени они уже встречались 3 месяца, но Эдик рассказывал о своей семье скупо и неохотно.
Наташа знала только то, что мама Эдика, Евгения Генриховна Гольц, очень состоятельная женщина, владелица сети салонов парикмахерских под названием «Элина», и что вся семья, в которой она является полновластной главой, живет в собственном доме. «У нас коттедж», — сказал тогда Эдик. «Я думаю, он тебе понравится».
Это был не коттедж. Когда машина остановилась, пытающийся быть галантным Эдик неуклюже обижал ее и подал Наташе руку. И правильно, потому что сама она в первые секунды растерялась. Слушая рассказы Эдика о доме, она представляла себе нечто двухэтажное с красной черепичной крышей из голливудских фильмов. То самое, про которое говорят «в доме 2 спальни» или 3 спальни, или, если очень круто, то 5. Но за черной оградой, на которой мягко опускался большими хлопьями снег, светились золотом окна настоящего особняка. Подобные Наташа видела только в музеях-усадьбах. Здание не было большим, пожалуй, не намного больше тех самых пресловутых голливудских 5-спаленных коттеджей. Но во всем его облике, во всей архитектуре, в высоких стрельчатых окнах, в массивных дверях сквозило такое достоинство, словно дом стоял с выпрямленной спиной и свысока озирал соседей, которых, впрочем, поблизости не было. Широкая ограда огибала особняк и исчезала где-то далеко в темноте.
«Наташа, ты что застыла?» — услышала она удивленный голос Эдика. «Пойдем, нас давно ждут».
Наташа взяла себя в руки, стряхнула с плеч снежинки и пошла к дому по расчищенной дорожке, стараясь ступать как можно уверенней. Когда до дома оставалось несколько шагов, двери распахнулись, и на пороге появилась полная седая женщина с аккуратными завитками волос.
«Здравствуйте! Проходите, проходите!» — приветливо заулыбалась она. «Наташенька, вы не замерзли?»
Наташа поднялась по ступенькам и оказалась напротив хозяйки. У нее сразу отлегло от сердца. Женщина смотрела на нее очень внимательно, но дружелюбно. Ничего чрезмерного, ничего вызывающе дорогого не было в ее костюме, и Наташа с благодарностью подумала, что будущая свекровь оделась так специально, чтобы не подчеркивать разницу в материальном положении между ней самой и Наташей.
«Здравствуйте! Нет, не успела замерзнуть», — ответила Наташа радостно. «У вас такой прекрасный дом, Евгения Генриховна. Скажите, он старый?»
«Он не старый», — — раздался низкий голос откуда-то из глубины дома. «Он в самом расцвете лет».
Наташа перевела взгляд. По коридору нарочито неторопливо шла невысокая, полная черноволосая дама. Тонкие губы, мясистый нос. Темно-серое платье, струящееся почти до пола. На шее мрачновато поблескивало ожерелье из каких-то кроваво-красных камней. Дама дошла до двери, задержалась на секунду, оглядев Наташу, и неторопливо произнесла: «Ольга Степановна, ты уже познакомилась с нашей гостьей?»
«Да, Евгения Генриховна», — кивнула приветливая женщина. «Мне кажется, они с Эдиком замерзли».
«Тогда можешь подавать. Сразу за стол сядем. Ну что ж, значит, вы — подруга моего сына».
Взгляд ее темных, почти черных глаз остановился на Наташе.
«А я его мама, Евгения Генриховна. Приятно познакомиться».
А спустя неделю Эдик перевез Наташу и Тимошу в особняк окончательно. Им предстояло стать частью семьи, как высокопарно выразился Игорь Сергеевич. Семьи Евгении Генриховны Гольц. Первый шок, вызванный самим видом особняка, в котором Наташе предстояло жить, быстро прошел. Зато начались неприятные открытия. Еще до того, как разглядела обстановку дома, она обратила внимание на множество цветов, растущих на подоконниках и в огромных горшках на полу, стоящих в вазах и небрежно брошенных в большие стеклянные чаши, которые очень нравились Алле Дмитриевне. Фикусы в катках блестели отполированными листьями. Светло-зеленые деревца, похожие на можжевельник, стояли вдоль всего коридора на втором этаже. А уж в гостиной вообще росло что-то необычное, чему Наташа даже не знала название. Зато знала цену. Как-то раз она видела подобные растения в цветочном салоне. И тогда обратила внимание, что один небольшой куст стоит ровно ее зарплату за месяц. Это ее рассмешило. Подумать только, ровно зарплату. Но в доме Евгении Генриховны ей было не смешно. Против своей воли она подсчитывала, сколько приблизительно все зеленое удовольствие может стоить, и ей становилось плохо от представленной суммы. Признаться в этом Наташа не могла даже Эдику, потому что он бы ее не понял. А ведь были еще букеты, которые привозили в особняк раз в неделю, а еще цветочные композиции, которые стояли по праздникам в каждой комнате. Евгения Генриховна любила цветы. Наташа начала тихо их ненавидеть. Потом шторы. На третий день ее проживания в особняке Алла Дмитриевна застала Наташу, когда та ощупывала шторы в гостиной и недоуменно поинтересовалась, что случилось. Наташа залилась краской и что-то промямлила в ответ, потому что не могла признаться, что никогда раньше не видела такой ткани, тяжелой, плотной, бархатистой на ощупь, с нежными золотистыми разводами на зеленоватом фоне. Больше всего Наташе хотелось отрезать кусок и сшить из него юбку, но по понятным причинам сделать этого она не могла. Садиться на безумно дорогие кресла, словно кричащие о себе «Мы дорогие!» ей было страшновато первую неделю. Потом она потихонечку привыкла, но пускать Тимофея ползать по бежевому ковру, теплой ласковой волной, ложащимися под ноги, она не могла, пока ее не отчитал Эдик. А еще ванные комнаты, туалеты, какие-то неизвестные столовые приборы, милые безделушки по всему особняку. Слишком много денег было вложено в этот дом, и результат полностью себя оправдал. Но Наташа продолжала воспринимать себя совершенно инородным телом, случайно попавшим на праздник жизни, на который она не имела никакого права. Наташа вспомнилась, как 3 года назад она повезла годовалого Тимошу на Новый год к родителям. Потом, кстати, твердо решила больше не возить. К Новому году отец с матерью относились не то чтобы равнодушно, но как-то спокойно. И все Наташины восторги по поводу приближающегося праздника охлаждали напоминанием о том, как трудно им всем живется, и что наступающий год ничего в ситуации не изменит. Последнее время даже искусственную елку они не ставили, не говоря уж о настоящей. Но сейчас в доме Евгении Генриховны Гольц стояла елка. И еще какая!
привезенная откуда-то из Канады, настоящая буржуйская елка, какие бывают только в мультфильмах. Во всяком случае, Наташа раньше таких не видела. Пушистая, как персидская кошка, и резко пахнущая так, как обычно пахнут только елки с мороза. А ведь Евгения Генриховна распорядилась поставить ее еще 3 дня назад.